Хорст Зуля был мал ростом, 1,60 м от силы. Приволакивал левую ногу, она была у него высохшая. Ступни до того крошечные, что носил детские сандалии. Зуля не сразу открыл дверь. Она была на цепочке из нержавеющей стали. Долго расспрашивал, откуда приехал Дон Максимо. Дважды спросил, отчего Дон Хосе не написал хотя бы несколько слов на визитной карточке. Потом, наконец, смилостивился и пригласил Штирлица в маленькую квартирку на последнем этаже в доме на набережной пересохшей реки. От пола и до потолка комната была заставлена стеллажами. Самодельное дерево плохо простругано, но довольно тщательно выкрашено масляной краской. Стеллажи стояли и в коридоре, даже на кухне одна стена была отдана книгам и папкам с документами. — Наверное, в туалете у него лежат папки с вырезками, — подумал Штирлиц. — Скорее всего, вырезки из нацистской прессы. Доктор, судя по всему, относится к типу людей, которые таят ненависть в себе, опасаясь ее выплеснуть. Правду говорят лишь в кругах близких, да и то втихомолку для собственного удовлетворения, получая высшее наслаждение от того, что познали истину. Впрочем, они вполне искренне ненавидят ложь и варварство, честны перед собой, а кругом пусть все идет так, как идет, плетью обуха не перешибешь. — Дон Хорст, я хотел бы...
— Не надо, Дон, — оборвал Зули. — Просто доктор. Не терплю выспренности.
— Простите, пожалуйста, доктор, но Дон Хосе сказал, что вы всегда высоко чтили традиции той страны, куда вам пришлось уехать с родины. — Дон — это традиция.
— Что он еще вам рассказал обо мне?
Еще он рассказал, что молодые нации разгромили ваш дом и сожгли библиотеку. Зули усмехнулся.
Именно поэтому я и забрался на последний этаж.
Не считайте это оптимальным вариантом. Если у вас остались враги, если здешние нации еще могут кусаться, то вам вполне можно забраться через чердак. Потому как глаза Зули непроизвольно взметнулись к потолку, Штирлиц понял, что такую возможность доктор не очень-то допускал. — Надо закрепить, — подумал Штирлиц, — я должен стать ему нужным. Такие люди ценят практическую сметку. — Мы можем осмотреть чердак вместе с вами, — предложил Штирлиц, — если, конечно, у вас есть ключ и фонарик.
— Ключ не нужен. Там всегда отворена дверка. А фонаря я не держу.
— Свечу?
— Незачем смотреть,
— тихо ответил доктор Зуля.
— Потолок тоненький. Когда хозяин проверяет состояние водопроводных баков, мне кажется, что он может провалиться.
— Решетки на окнах не хотите укрепить?
— Увольте. Я жил в стране, где решетки были повсюду, не только на окнах. За год Германии удалось обнести громадной незримой решеткой. А еще через год решеткой вполне эластичной, незаметной с первого взгляда опутали каждого немца. В конце концов, будь что будет, да и потом я практически не выхожу из дома. А мой сосед — прекрасный человек. Шофер на грузовике, очень сильный и добрый. Да и потом нации теперь поджали хвосты, не посмеют.
Они убеждены, что после разгрома вашей прежней квартиры все материалы, представлявшие для них какую-то опасность, уничтожены.
А почему вы, собственно, думаете, что у меня есть такие материалы?
Так считает Дон Хосе.
Сколько времени вы у него живете?
Порядочно, — солгал Штирлиц. Я занимаюсь проблемой нацизма. Не только в Германии, но и в Испании, Австрии. Здесь, на юге нашего континента.
Вы американец?
Канадец.
Воевали?
Да. Именно поэтому и занимаюсь этой темой.
Можно почитать ваши труды?
Нельзя. Их нет. Я занимаюсь этой проблемой для того, чтобы подбросить работу нюрнбергским судьям. А поскольку, как и вы, я убежден, что нацизм не уничтожен, а затаился, чтобы восстать из пепла, свою работу целесообразнее держать вот здесь. Штирлиц постучал себя по лбу. Чем хранить дома?
Если они узнают об этом, ваша жизнь будет ежедневно и ежечасно подвержена опасности.
Но ваш ведь не подвергается после пожара.
Потому что я после этого капитулировал. Они знали, что делали. Каждый, приехавший из Рейха, напуган. До конца дней своих напуган. И ничто его не спасет от самой заразной и въедливой бациллы — страха.
Вы не могли бы ответить на ряд моих вопросов, доктор Зуля?
Нет.
Вы даже не хотите знать, какие вопросы меня интересуют?
Я понял, что вас интересует. Вы делаете благородное дело, вы обязаны его делать. Демократии виноваты, что Гитлер пришел к власти. Вам и карты в руки. Смойте позор с тех, кто спокойно смотрел, как преступник рвался в рейхсканцелярию, хотя одного вашего демарша перед Гинденбургом хватило бы, чтобы остановить мерзавца.
— Согласен, — кивнул Штирлиц. — Принимаю каждое ваше слово. Ну и вы, немец, тоже виноваты в том, что Гитлер стал фактом политической жизни. Что вы, лично вы, сделали, чтобы он не стал канцлером? бронили его в университетской столовой? Говорили друзьям, что карикатурный истерик мнит себя вторым Фридрихом, или просто отмахивались? Бред такой невозможно, покричит и успокоится. Мы слишком культурны, чтобы пустить его. Что вы сделали, доктор?
Я бронил его в университетской столовой, вы правы. А моя жена, она лежит в клинике, ей, слава богу, лучше, выступала против него на митингах и составляла прокламации. Она принадлежала к берлинской организации социал-демократов. Ну и что? Ах, как она честно и красиво выступала, дон Максимо. Как отважно. Ну и что?
Вам неприятен мой приход? Вы поэтому так подчеркнуто презрительно назвали меня доном?
Да. Ваш приход мне от чего-то неприятен, и я не намерен этого скрывать.
Вы не посмели бы так говорить. Штирлиц даже набычился от внезапно охватившей его ярости. Если бы я не был тем, кто дрался с нацией, если бы я был здешним затаившимся гадом, вы бы покорно отвечали на мои вопросы. Потому что прекрасно знаете, не ответь вы на то, что меня интересует, и я отправлю вас к праотцам или отравлю в клинике вашу жену. Штирлиц резко поднялся, успев подумать: какое счастье, что нет привычной боли. Господи, как важно ощущать себя здоровым и сильным. Отстегните цепочку на двери, дон Хорст. Мне как-то совестно быть в вашем антинацистском доме. Лицо Зули странно стекло. Стало видно, какое оно нездорово-отечное. Глаза сделались испуганными, заячьими. Руки мелко по-стариковски затряслись.
— Я могу закричать,
— прошептал он осевшим совершенно иным голосом.
— Я стану кричать.
— Ну и кричите. Нельзя так трястись. Такая паническая боязнь есть форма страха за шкуру, а не за жизнь. Простите за резкость, но после окончания войны я получил привилегию говорить то, что думаю.
— Подайте мне вон тот пузырек.
Еще тише сказал Зуля, кивнув на подоконник.
— Мне останавливается сердце.
Лицо его сделалось синюшным. Зря я так подумал, Штирлиц. В конце концов, он просто трус, как и большинство обывателей от науки. Они не спровергают все и вся в кругу близких, а прилюдно молчат. Самый горький балласт истории. — Сколько капель? — спросил Штирлиц по-прежнему раздраженно.
— Я пью из пузырька. Скорее, пожалуйста.
Зуля приник посиневшими губами, прорезанными ярко-красными склеротическими сосудиками к пузырьку, сделал большой глоток, откинулся на спинку стула и, расслабившись, закрыл глаза. — Давайте я помассирую вам грудь, — сказал Штирлиц, сердясь от чего-то на себя, а не на этого мышонка. Собрал информацию, классифицировал ее и спрятал, низость какая. Старик кивнул, показал рукой на сердце. — Это не сердце, — сердито сказал Штирлиц. — Обыкновенный невроз. Если плохо, сердцем печет в солнечном сплетении или отдает в локоть. Дьявол лозою лезет по жилам, источенным тлением. Последнюю фразу из популярной берлинской песенки 30-х годов Штирлиц произнес по-немецки.
— Я сразу понял, что ваш родной язык немецкий,
— не открывая глаз, прошептал Зуля.
— Что вам от меня надо? Вы правильно поняли, если я пойму, кто вы на самом деле, и отвечу на все ваши вопросы. Мои жилы разъедены страхом.
— Но если я скажу, что я не немец, если признаюсь, что работал против Гитлера нелегально, что тогда?
— Мне трудно в это поверить, я очень недоверчив. Государственная жестокость учит не доверять никому, нигде, ни в коем случае, ни при каких условиях.
— Один раз проиграли, и второй проиграете, — сказал Штирлиц, продолжая массировать грудь старика. — Если не научитесь уверенности, нельзя бороться, то есть стоять на своем, никому не веря.
— Ну,
легче?
— Да, спасибо.
— Вздохните глубоко.
— Я боюсь.
— Вздохните носом. Старик снова сжался в комочек, но вздохнул, глубоко отвалившись при этом на спинку шаткого стула. — Еще раз. Он послушно вздохнул еще раз и начал застегивать пуговицы на старенькой штопанной рубашке ватными пальцами.
— В туалете у меня собраны папки по нацистам в здешнем регионе. Если вас не затруднит, принесите их, я вам кое-что объясню. Только, пожалуйста, не ссылайтесь на меня. Если я умру, уже не будет не на что купить хлеба. Она плохо говорит по-испански. А кому здесь нужны старые немецкие социал-демократы?
— Почему не возвращаетесь в Германию?
— Кому я там нужен? И потом, я теперь гражданин Аргентины. Я получил гражданство, понимаете? Я был убежден, что Гитлер надолго.
— Почему вы спрятали папки с нацистами в туалет?
поближе к нечистотам. Вот почему.
Озлившись чему-то, ответил Зуля.
Если бы вам удалось найти тех, кто до переворота в 43-м вел в Сенате расследование антиаргентинской деятельности, вы бы получили исчерпывающие материалы. Опираясь на те материалы, можно понять суть происходящего и поныне. С осени 44-го года сюда пришли две волны нацистской эмиграции. Одна в декабре — тайная, а весной и летом 45-го — сверхтайная. Декабрьская волна, их было всего 5-10 человек. Одного из них зовут Нибель. Он работает в банке, ведет операции с иностранными фирмами. Тихий, незаметный человек, сторонится немецкого клуба, где собирались фанатики. Весенние эмигранты, те, что прибежали сюда после краха, вообще не выходят из своих домов. Но в Аргентине, как и в Испании, трудно хранить секрет. О профессоре Курте Танке знают в городе. Но знают ли об этом за границами Аргентины? Сюда не очень-то любят пускать иностранцев, кроме тех немцев, которым верят в Буэнос-Айресе. А вот про Рольфа Риттнера не знает никто. А знать про него надо, потому что он возглавлял банду СС в том университете, где я читал лекции. Я знал его там, в Рейхе, и я увидел его здесь. Но я сделал вид, что не узнал его, потому что именно он санкционировал все аресты в нашем университете. Я панически боюсь его до сих пор.
Имя Рольфа Риттнера отдал Роуману Вигуасу Райфель, большой начальник. Только он вправе разрешать споры, возникающие между Портагеносом. Только он и никто другой. Адреса Райфель не знал, телефона тоже, выход по связи. Штирлиц в разговоре с Роуманом предположительно определил этого человека как ключевую фигуру. Что ж, я довольно быстро на него вышел. 6 дней не срок. На такие выходы порой тратят месяцы. Выход есть, а вот как его реализовать? Как заставить говорить этого самого Риттнера? Но не менее важен банкир Нибель, сидящий на операциях с иностранными фирмами. Я почему-то убежден, что он весьма и весьма интересен. Подход. Как найти подход? — Скажите-ка, доктор, — спросил Штирлиц, — а что вы знаете о профессоре Карлосе Гунмане?
— Откуда он вам известен?
Старик снова испугался, сжавшись на своем колченогом скрипучем стуле. — Я хочу его узнать. Увы, я не знаю его. Мне нужен немец, который дружит с ним, кому он, безусловно, верит, но который может на чем-то дрогнуть и таким образом открыть мне подступы ко всем этим людям, профессору Гунману в частности.
— Они из гранита, непрошибаемы.
— Еще как прошибаемы. Штирлиц, наконец, усмехнулся и пошел в туалет. — Черт, мне показалось ли я действительно решил, что он здесь хранит свои материалы? — спросил он себя. Горько жить лишенным иллюзий, постоянная тяга приблизиться к правде, отсутствие права на ошибку, но жизнь...
— Они непрошибаемы,
— повторил Зули.
— Я их знаю.
Штирлиц взял несколько папок, покрытых пылью. — Значит, старик давно их не смотрел. Это к добру. Сам заинтересуется, начнет вспоминать. Как ужасно работать экскурсоводом, — подумал он вдруг и сразу же вспомнил музей природоведения. Март 45-го, последнюю весну войны, когда он ходил по пустым залам и ждал приезда Рейхсляйтера Бормана. И туда пришла несчастная женщина-экскурсовод в рваных мужских башмаках. Она привела учеников, рассказывала им про виды, а наши армии уже стояли у ворот Берлина. Ну и ну, поди придумай такую деталь. Как ловко Борман исчез. Его место демонстративно пустовало в Нюрнберге, приговорен к повешению. Что-то он сейчас делает. К чему готовится? Он знает свою работу, как никто другой в Рейхе. Он знает, что и как сказать, он ждет своего часа. Фюрер национал-социализма, призванный спасти мир от большевистских орд. — Как вы знаете это? — спросил Штирлиц, кивнув на ворох папок, которые принес на кухню. — Отлично, хорошо или поверхностно? Зули ответил,
человек, лишенный права на действие, мыслит обостренно и помнит фотографически.
Они перешли на немецкий, как-то заново обсматривая друг друга. Воистину, сокровенное таинство общего языка не познано наукой. Это надежнее любого пароля. Если слова пароля произносит иностранец, ему все равно меньше веры, чем своему, даже когда свой на самом-то деле принадлежит к числу врагов. Кто из коричневых немцев пил, скандалил, разводился с женой, был замечен в нарушении финансовых законов? — спросил Штирлиц.
— Только один, Вайц. Он совершенно безграмотен, пьяница и бабник.
Зули начал отвечать по-немецки, деловито, несколько автоматически.
Даже коричневые не очень-то пускали его в клуб.
— Кто он этот, Вайц?
— Как вам сказать? То он был шофером в банке, то решил открыть пивную возле авиазавода. После работы люди с радостью выпивали пару кружек. Он привозил мюнхенское пиво, белое, кажется, из Мендосы. Потом разорился, устроился мастером по наладке канализации. Это было довольно выгодно. Здесь многие строились во время войны, продавали мясо голодной Европе, зарабатывали золото. Потом вдруг он стал уборщиком в университете. Он всегда кричал, что он истинный национал-социалист, служит идее, а не фюреру. Мы, коричневые, пришли в мир, чтобы дать свободу рабочим и что-то еще в этом роде.
— В каком году он сюда приехал? — насторожился Штирлиц. — В 34-м?
— Видимо, да. Откуда вы знаете? — В 34-м или 35-м. Именно тогда вы правы. — Ладно, Вайц не интересен. Давайте я буду рассказывать о здешних лидерах, которые связаны со столицей — Мендосой, Посадос, Санта-Фе и Патагонией.